Спасибо. Выпуск новостей представил Марк Крутов.
Ну, а теперь коротко о погоде. От Гренландии на Скандинавию стекает новый холодный антициклон, поэтому его предшественник, теплый антициклон, покидает центр России и направляется на север Казахстана. На европейскую территорию придет более прохладный воздух, но похолодает пока незначительно, на 2-4 градуса. Большая часть Южного федерального округа будет находиться под влиянием циклона с центром над восточным побережьем Черного моря, поэтому без дождей не обойдется. В предстоящие два дня на юге Европейской России прошумят короткие дожди и грозы. В Санкт-Петербурге сегодня утром небольшой дождь, температура днем от 13 до 15 градусов тепла. В Москве днем без осадков, максимальная температура 21 градус выше нуля, ветер восточный 2,7 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Акции протеста обманутых дольщиков в Москве. Международная конференция по улучшению качества жизни инвалидов в Санкт-Петербурге. Возможное приостановление деятельности Восточно-Сибирской газовой компании.
Об этом в ближайшие полчаса, но сейчас о главной теме утреннего эфира. Идет последняя неделя сентября, учебный год начинается и вступает, как говорится, в свои права. Ну а тема, которую мы предлагаем вашему вниманию, достаточно серьезная. Приходилось ли вам давать взятки преподавателям? Увы, это печальная реальность многих российских школ и вузов. Сегодня мы задаем слушателям вопрос о взятках. Ждем ваших сообщений на пейджер «Радио Свобода».
Я напомню их. В Москве 9614 тройка, в Петербурге 053 абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 9 минут, вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам этого часа. В понедельник в Москве были проведены акции обманутых вкладчиков строительных компаний. Многие из них объявили голодовку, требуя от правительства гарантий получения оплаченных ими квартир. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Прошедший понедельник обманутым вкладчикам компании «Социальная инициатива» удалось не только провести митинг на Горбатом мосту, но и захватить один из недостроенных объектов этой компании в Москве для того, чтобы там начать голодовку в доме 4 по улице Садово-Сухаревской. Эта акция всероссийская. Как утверждают организаторы, в ней принимают участие по стране не менее 2000 человек, и чуть ли не половина из них именно в Москве. Причем и среди участников голодовки, их человек 60, не только москвичи и жители Подмосковья, но и из Нижнего Новгорода, Тверской, Смоленской, Воронежской и Курской областей. Обманутые вкладчики, соинвесторы выдвигают одно требование – правительственные гарантии получения в собственность жилья, оплаченного ими по договорам с командитным товариществом «Социальная инициатива». Член правления Координационного совета пострадавших от этой компании Сергей Королев.
Пострадавших вкладчиков «Социальной инициативы» насчитывается более 25 тысяч человек. Если считать членами семей, то это порядка несколько десятков тысяч граждан России. Ситуация вообще никак не сдвигается, абсолютно никак. После проведенной нами акции 19 мая на Горбатом мосту были созданы комиссии, целью которых являлась не работа, а создание видимости работы, чем они успешно и занимались на протяжении последних месяцев. Поэтому мы вынуждены начать эту бессрочную акцию протеста, а у нас нет другого выхода.
Участников вчерашних акций беспокоит предстоящее практически неизбежное банкротство компании «Социальная инициатива». В этом случае граждане требуют строгого контроля за процедурой на государственном уровне. Они уже подписали обращение к президенту России и ждут вмешательства в эту ситуацию, когда по всей стране не менее 25 тысяч семей пострадали, но никого, кроме них самих, это не волнует. Виктория Пенькова.
Мы думали, что правительство России более оперативно отреагирует на то, что происходит. Представитель от федеральных властей приедет к нам. Я все-таки надеюсь, что правительство России не только силовым методом может решать наши проблемы, но еще и более конструктивными методами.
Когда участники акции протеста переместились к зданию, где их товарищи начинали голодовку, милиция всех, кто был на улице, оттеснила к метро, задержав при этом 10-х. 7 из них, собственно, дольщики и 3 журналисты. Вчера вечером на встречу с участниками голодовки прибыл представитель московской прокуратуры Александр Рыбак. После общения с ними он пообещал изучить все предоставленные материалы и дать правовую оценку изложенным фактам. Со ссылкой на прокуратуру сообщается о начале проверки по факту захвата инвесторами этого недостроенного объекта, который является культурно-общественным комплексом «Женский центр». Центр на Цветном бульваре в Москве. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Москва.
В Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». 22 сентября в Петербурге по инициативе Совета министров северных стран прошла международная конференция «Улучшение качества жизни инвалидов в Европе. Доступность, эффективность, новые подходы». Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов сказал, что Россия будет реализовывать предлагаемую Советом Европы программу по поддержке инвалидов с 2007 года, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Европейская конференция в Петербурге приняла декларацию, в которой было объявлено о начале осуществления плана действий Совета Европы по реабилитации и интеграции людей с ограниченными возможностями на 2006-2015 годы. Этот план направлен не только на улучшение качества жизни, но и на интеграцию этих людей в жизнь общества, устранение дискриминации и укрепление равных возможностей. В декларации говорится о том, что национальные законодательства стран-участников Совета Европы должны запрещать дискриминацию в отношении людей с ограниченными возможностями, что дети-инвалиды должны посещать обычные школы, тем самым имея возможность оставаться в своих семьях, а также что социальная среда, информационная и производственная инфраструктура должны быть приспособлены для людей с ограниченными возможностями, говорит пресс-секретарь Петербургского комитета по труду и социальной защите населения Екатерина Майборода.
Это декларация, которая многим кажется достаточно абстрактной вещью и послужит для того, чтобы, в частности, правительство Санкт-Петербурга по-другому немножко взглянуло на эту проблему. Доступная среда для инвалидов и, в частности, строительство новых объектов без учета прав инвалидов – это, к сожалению, не только забота Комитета по труду и соцзащите населения. Это строители, они должны согласовывать планы.
И соответствующие законы в России есть, но их исполнение не контролируется. Поэтому даже новые объекты строятся так, что они остаются недоступными для инвалидов.
Та же станция метро «Достоевская». Новый объект. Там есть пандус на въезд на станцию, а дальше нет ничего. Дальше три марша лестниц, которые непреодолимы. Новый объект – станция метро «Комендантский проспект». Там, наоборот, с эскалатора, когда выходишь, можно пройти по пандусу, а наверх огромный марш, который непреодолим нормальным человеком. Не то, что там мамочки с колясками или инвалиды.
Есть надежды на социальное такси, которое должно заработать в Петербурге в конце года, но вряд ли этих машин хватит на всех, ведь инвалидов в городе сегодня более 700 тысяч. Для улучшения ситуации, говорится в декларации, принятой на конференции, государственные органы должны сотрудничать с частными компаниями и неправительственными организациями. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 6:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Челябинске будет оглашен приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Убийство индийского студента в Санкт-Петербурге снято на камеру видеонаблюдения. В Москве объявили голодовку около 60 обманутых вкладчиков строительных компаний. В Киеве начинаются траурные мероприятия, посвященные 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 на волнах «Радио Свобода» час прессы. Институт Discovery разослал в 50 тысяч американских изданий свой отчет, который опровергает 10 стереотипов о России. Автор отчета, старший научный сотрудник института Юрий Мамчур, объясняет, почему типичные для западной прессы представления о ситуации в России кажутся ему ложными. Выводы американского ученого обсуждают председатель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков и иностранные журналисты. По телефону Сиэтла участвует автор отчета Юрий Мамчур, ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:16, а значит, на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей спорта. Начнем его с тенниса. Мужская сборная Швеции стала последним участником турнира мировой группы Кубка Дэвиса на следующий год. В квалификационном матче она в гостях победила команду Бразилии. Ранее такого же успеха, то есть выхода в мировую группу, добились сборные Австрии, Германии, Чехии, Румынии, Бельгии, Испании и Швейцарии. В новом сезоне они присоединятся к командам России, Аргентины, США, Австралии, Хорватии, Белоруссии, Франции и Чили. Напомню, что в финале нынешнего розыгрыша сыграют сборные России и Аргентины. А жеребьевка Кубка Дэвиса 2007 пройдет в Риме 28 сентября. Уже составлен список 8 сеянных команд. Под первым номером идет Россия. Далее следует Аргентина, Хорватия, Испания, Австралия, США, Франция и Белоруссия. В мужском рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов изменений не произошло, поскольку на прошлой неделе турниров не было. Напомню, команды сборной играли в Кубке Дэвиса. Швейцарец Роджер Федерер по-прежнему возглавляет чемпионскую гонку. Текущий рейтинг ATP. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим американец Энди Родик, хорват Иван Любичич на четвертом месте, на пятом россиянин Николай Давыденко. У женщин в чемпионской гонке текущем рейтинге женской теннисной ассоциации положение также не изменилось. Впереди Жюстин Анен Арден из Бельгии. Второй идет француженка Амели Морисмо. Третья россиянка Мария Шарапова. В десятке лучших еще четыре российские теннисистки. Светлана Кузнецова четвертая. Елена Дементьева седьмая. Надежда Петрова восьмая. Динара Сафина десятая. А во внутреннем рейтинге, который составляется по итогам 52 недель, Кузнецова и Хингис, и Мартин Хингис из Швейцарии, победительницы турниров, соответственно, в Пекине и Калькутте, поднялись на одну строчку вверх. Кузнецова обошла Ким Клейстерс из Бельгии и стала четвертой. Хингис вышла на восьмое место, потеснив свою соотечественницу Пати Шнидер. Полностью десятка лучших выглядит так. На первом месте Морисмо, на втором Анен Арден, на третьем Шарапова, четвертая Кузнецова, пятая Клейстерс, шестая Дементьева, седьмая Петрова, восьмая и девятая Хингис и Шнидер, и на десятом месте Николь Вайдишева из Чехии. Россиянин Игорь Куницын выбыл из борьбы на теннисном турнире в индийском городе Мумбаи. В первом же круге он проиграл хорвату Марио Анчичу 3-6-2-6. Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко в интервью радиостанции «Маяк» заявил, что расширение премьер-лиги не ожидается, а вот переход на систему осень-весна вполне вероятен. Речь идет о том, что надо сблизить в ближайшие годы наши календари с европейскими странами, где чемпионаты стартуют в августе-сентябре, сказал Виталий Мутко. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» подала в Иркутский арбитражный суд исковое заявление о приостановлении деятельности Восточно-Сибирской газовой компании. По результатам совместной проверки Росприроднадзора по Иркутской области и «Зеленого патруля» 7 по 13 сентября 2006 года были зафиксированы самовольные вырубки леса, незаконное использование земель лесного фонда, проведение дноуглубительных работ в русле реки Лены. Наша коллега Марина Катес побеседовала на эту тему с директором «Зеленого патруля» Романом Пукаловым.
Во-первых, почему вас заинтересовала деятельность этой компании и почему вы занялись проверкой этой деятельности?
Нам сообщили жители Жигалова о том, что начато строительство газопровода из Ковыльского месторождения из Жигалова в Саянск и далее в Иркутск. Я знаю этот проект довольно давно, участвовал в общественных обсуждениях его. Разрешительная документация, лицензия на водопользование, договор на водопользование, разрешение на сброс, на размещение отходов компания еще не получила.
И что показала проверка?
Проверка показала, что действительно окончательную разрешительную документацию компания не получила. На момент проверки не было лицензии на водопользование, не было договора на водопользование, не было перевода лесных земель, нелесные земли, но, несмотря на это, они вырубили участок леса для прокатки трубопровода, и эта рубка по результатам проверки была признана незаконной и был составлен протокол о самовольной порубке.
Но ведь этот проект газификации Иркутской области, в общем-то, носит такую социальную направленность. Разговор идет о том, что населенные пункты области будут отапливаться газом, что гораздо более чистое топливо с точки зрения экологических проблем.
Вот это, наверное, самая серьезная проблема, самый серьезный вопрос для обсуждения. Дело в том, что в сущности, в реальности, данный проект не предполагает газификации Иркутской области. Объем добычи газа на Ковыльском месторождении на первом этапе разработки этого месторождения – это 2,5 миллиарда кубометров в год. Именно эти потребности сейчас насущны в Саянске, на Саянском пласте, комбинате господина Грисхенберга, на 100% принадлежащие его компании «Ренова». И именно туда тянется этот газ. Люди Иркутска не получат газа по этому проекту, потому что по проекту предполагает строительство только магистральной ветки трубопровода, без всяких разводок потребителям.
Но ведь господин Виксельберг является не только владельцем Саянск Химпласта, он также является совладельцем ТНК-БП, который осуществляет этот проект.
Совершенно верно. Один и тот же хозяин добывает газ и тянет к себе на переработку Саянск. Максимальное, что могут получить жители Иркутской области, это вот газификация маленького поселка Жигалово. И то мы провели небольшое исследование, то, что в Жигалово подключение одного дома стоит от 50 до 80 тысяч рублей. Ни один житель Жигалова не может заплатить такую сумму, потому что там доходы населения очень низкие. И при этом стоимость кубометра газа для них планируется 13 рублей за один кубометр. В то время как жители Иркутска, живущие в 500 километрах от месторождения, сейчас платят 6 рублей 40 копеек. Почему-то там 13 рублей. Абсолютно неприемлемые условия для жителей создаются. И не будет никакой экологизации. В Саянске при увеличении поставок газа туда, на Саянском пласту, увеличится объем производства полиэтилена. Соответственно, увеличится объем выбросов в атмосферу тяжелых металлов, сернистых веществ. И проект, который должен был бы экологизировать ситуацию в области, улучшить ее, по сути, приведет к увеличению выбросов в атмосферу и большему загрязнению области. Мы не можем запретить этот проект. Мы хотим его немного изменить для того, чтобы действительно газифицировалась область. Единственное возможное в России правовым способом остановить незаконную деятельность является судебное решение. Мы надеемся, что в ближайший месяц мы добьемся положительного решения суда для нас. Деятельность компании незаконная будет приостановлена, и проект будет пересмотрен в сторону экологизации.
С директором «Зеленого патруля» Романом Пукаловым беседовала наша коллега Марина Катес.
В Москве 6 часов 22 минуты. Продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
Что сказано в секретном докладе о глобальном терроризме? Судья дает ход гигантскому иску к табачным компаниям. Рекомендация венесуэльского президента приносит звездный статус маргинальному американскому автору. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Верят ли американские спецслужбы в то, что Ирак стал источником повышенной угрозы терроризма и тем самым добавил вероятности террористических ударов по США? Согласно двум американским газетам, опубликовавшим то, что они называют выдержками из секретного доклада американской разведки, да. Согласно официальным представителям Вашингтона, нет. Так или иначе, утечка секретной информации за полтора месяца до выборов широко используется оппонентами Белого дома. Слово Алану Давыдову.
Газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» опубликовали выдержки из самого последнего апрельского доклада американского разведывательного сообщества, где оцениваются тенденции глобальной войны с терроризмом. В этих фрагментах, в частности, утверждается, что война в Ираке разжигает террор по всему миру, способствует притоку в ряды экстремистов и увеличивает опасность для Соединенных Штатов. «Нью-Йорк Таймс», цитируя анонимное высокопоставленное лицо, сообщает, что в докладе иракская война якобы названа причиной общего ухудшения ситуации с терроризмом. Демократы не преминули использовать эту утечку информации для очередного упрека Белому дому по поводу его иракской политики. Вот что сказал лидер сенатского меньшинства Гарри Рид. Как сообщили вчера всей Америке, разведывательное сообщество Соединенных Штатов считает, что, как следствие войны в Ираке, угроза терроризма растет по всему миру. Вопреки утверждению президента Буша о том, что Ирак – это передний фронт войны с террором, Ирак становится главной причиной роста террора в течение 5 лет после событий 11 сентября. Курс президента приносит больше вреда, чем пользы. Заместитель председателя Сенатского комитета по разведке демократ Джон Рокфеллер обратился к национальному директору разведки Джону Неграпонте с просьбой рассекретить весь доклад. К этой просьбе присоединился и председатель комитета республиканец Пэт Робертс. Советник президента Дэн Бартлетт в понедельник настаивал на том, что просочившаяся в печать часть секретного доклада разведки представляет только небольшой фрагмент, не позволяющий судить об общей картине. Речь в докладе идет о более широком экстремистском движении и о методах, используемых для пополнения его рядов. Мы полностью признаем тот факт, что пропагандисты из этого движения используют Ирак и другие конфликтные районы как инструмент вербовки новых членов. Но в докладе не говорится о влиянии этой причины на степень безопасности для Америки. Глава американской разведки Джон Неграпонте прибегнул к крайне необычной акции, сделав заявление относительно секретного доклада, обсуждаемого в газетах. В этом документе оценивается важность успеха иракской операции для борьбы с исламским джихадизмом. Если иракцы преуспеют в создании стабильности, то это будет серьезным поражением для джихадистов, сказал Неграпонте. Выдержки из секретного доклада разведки увидели свет в период, когда общественный рейтинг президента Буша, упавший в основном из-за войны в Ираке до рекордно низкого уровня, в последние 2 недели заметно пошел вверх.
Рассказывал Алан Давыдов. Федеральный судья в Нью-Йорке дал ход коллективному иску к табачным компаниям. Истцы от имени миллионов курильщиков требуют с производителей сигарет 200 миллиардов долларов за лживую рекламу своей продукции. Так называемые легкие сигареты на самом деле не были легкими, утверждают истцы. Рассказывает Ян Рунов. Десятки миллионов американских курильщиков, любителей легких сигарет, смогут судить на 200 миллиардов долларов компании Philip Morris, R.J. Reynolds Tobacco, Lori Lard Tobacco и другие. Такие легкие или слабые сигареты появились на рынке в начале 70-х годов. По утверждению юриста Майкла Хаусфелда, производители табака рекламировали такие сигареты как альтернативу обычным, более вредным сигаретам, хотя, судя по их служебной документации, они знали, что опасность для здоровья почти такая же. Хаусфелд сказал судье, что более 90% курильщиков, покупавших слабые сигареты, искренне верили в их относительную безопасность. Адвокаты табачных компаний считают, что это голословное утверждение, и что без подробного опроса каждого участника коллективного иска нельзя установить причину, по которой человек покупал именно эти сигареты. Майкл Хаусфелд, с которым я связался по телефону, сказал, что адвокаты табачных компаний будут пытаться затянуть судебный процесс на долгие десятилетия, пока будет длиться опрос десятков миллионов курильщиков. На вопрос, могут ли иностранцы участвовать в этом коллективном иске, он сказал, что на данном этапе нет. Если процесс завершится победой истцов, то будет прецедент, и тогда пострадавшие в других странах смогут подать в суд. Пока же такое право имеют только граждане Соединенных Штатов, постоянные жители США, иммигранты, легальные и даже нелегальные. Во время предыдущих коллективных исков табачные компании согласились на выплату компенсаций при условии, что больше судебных претензий к ним не будет. Но, по словам Майкла Хаусфелда, такое соглашение было заключено с отдельными штатами, и речь шла тогда о нанесении вреда здоровью. Теперь дело будет разбираться на федеральном уровне, и компании обвиняются по иной статье об умышленном обмане потребителя. Обвинение в своем иске опирается на данные врачей. Доктор Майкл Тун, возглавляющий эпидемиологические исследования в американском раковом обществе, пришел к выводу, что нет доказательств, будто те, кто курит только слабые сигареты, подвергаются меньшему риску заболеть аденокарциномой, типичной для курильщиков формой рака легких. На что представители табачных компаний говорят, что они и не утверждали, будто слабые и ультраслабые сигареты безопасны. Компании намерены подать апелляцию. Апелляционный суд уже несколько раз отменял решение судьи, соглашаясь с доводами адвокатов табачных компаний.
Рассказывал Ян Друнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 26 сентября. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Сочи. Критическое состояние сети водоснабжения и канализации. Одна из тем обзора периодических изданий города. Рим. Дело Медичи. Подробности в панораме культурных событий.
И я напомню, что сегодня мы задаем слушателям следующий вопрос. Приходилось ли вам давать взятки преподавателям?
Сегодня в час дня в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Право жить в объединенной Европе». Участники передачи – член редколлегии обозревателя журналов «Родина и дружба народов» Лев Анинский, историк, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Сергей Романенко и студенты юридического факультета Российского государственного торгово-экономического университета Светлана Василенкова и Анастасия Мотрич, ведущий Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинском гарнизонном суде сегодня будет оглашен приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Прокурор требует для главного обвиняемого, сержанта Александра Сивякова, 6 лет лишения свободы. Прокуратура Петербурга располагает видеозаписью нападения на индийского студента Кумара Сингха, убитого в воскресенье. По сообщению властей, камера уличного видеонаблюдения зафиксировала нескольких молодых людей, которые могут быть причастны к преступлению. В Москве около 60 обманутых вкладчиков строительных компаний объявили голодовку, требуя от правительства гарантии получения оплаченных ими квартир. Совет Федерации сегодня на внеочередном заседании рассмотрит вопрос об отправке в Ливан российского инженерного батальона. Российские военные не будут входить в миротворческие силы. Они окажут помощь в Ливану в восстановлении разрушенных в ходе Ливано-Израильского конфликта дорог и мостов. В Киеве сегодня начинаются траурные мероприятия, посвященные 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. За два дня, 26 и 27 сентября 1941 года, нацисты уничтожили в Бабьем Яре на окраине Киева 33 тысячи евреев. В зоне грузино-осетинского конфликта на мине подорвалась машина, в которой ехали сотрудники спецназа Министерства обороны Грузии. По данным Интерфакса, ранены 2 человека. На юге Ирака, в Басре, убит член руководства Аль-Каиды в Юго-Восточной Азии Омар Фарук. Он оказал вооруженное сопротивление при аресте. Европейская комиссия сегодня, скорее всего, объявит о присоединении к Евросоюзу с 1 января 2007 года Болгарии и Румынии. Председатель Европейского союза Жозе Мануэль Баррозу призвал приостановить расширение ЕС после вступления в него этих 2 стран.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России с ростом атмосферного давления ухудшение самочувствия возможно у людей, страдающих гипертонией, а понижение температуры неблагоприятно для тех, у кого больные суставы. В центральном районе Черноземья и на большей части Поволжья ожидается сухая и теплая погода, которая благоприятна для большинства людей. На Черноморском побережье грозовая деятельность может вызвать негативные реакции у людей с неустойчивым психоэмоциональным состоянием. Геомагнитный фон в эти дни прогнозируется спокойным. В Санкт-Петербурге утром небольшой дождь, температура днем от 13 до 15 градусов тепла. В Москве днем без осадков, максимальная температура 21 градус выше нуля, ветер восточный 2,7 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
6:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. Председатель комиссии по образованию Московской городской думы Евгений Бунимович считает, что победить коррупцию в системе образования должны сами студенты. По последним данным аналитического центра Юрия Левады, 77% россиян уверены, что поступить сегодня в высшее учебное заведение можно, только дав взятку. Рассказывает наш корреспондент Ольга.
В этом году вступительные экзамены сопровождались чередой скандалов с громкими разоблачениями преподавателей-взяточников. Вместе с ростом коррупции в системе образования растут и суммы взяток, которые сегодня берут почти в каждом учебном заведении. Причем, если стоимость экзаменов редко превышает 10 тысяч рублей, то цена поступления зашкаливает за сотни тысяч. Возрастающие платные услуги в образовании и введение единого государственного экзамена никак не повлияли на число и суммы взяток. Это показал последний опрос Левада-центра, данные исследований которого приводит социолог Ирина Полилова.
43% считают, что при введении единого государственного экзамена количество взяток останется прежним, а 23% полагают, что злоупотребление или блата при поступлении в вузы после окончания школы при введении единого государственного экзамена станет еще больше. В целом 45% россиян скорее не удовлетворены системой нынешнего образования в России. А 25 так или иначе удовлетворены. По данным еще одного исследования, вопрос о том, как изменилось качество работы системы образования в России за последний год, 20% россиян ответили, что качество системы образования улучшилось, 44% полагают, что оно не изменилось, 23% полагают, что качество работы системы образования в России за последний год ухудшилось.
Почему дают и берут взятки? Причин несколько, считает председатель комиссии по образованию Московской городской думы Евгений Бунимович. Одна из них – взятки по обоюдному согласию.
Саму эту систему, конечно, выявить очень трудно, потому что если это устраивает обе стороны, то очень трудно понять, каким образом на это можно выйти.
Евгений Бунимович убежден, вузовская коррупция была и раньше, просто не настолько масштабна. По его убеждению, в советские времена материальное положение профессорского и педагогического состава и моральная педагогическая этика не позволяли так открыто брать взятки. Нельзя сбрасывать со счетов и общую социально-экономическую ситуацию в стране, когда большинство учебных заведений брошены государством на произвол судьбы.
Им сказали, вы выкарабкаться как можете. Вот они стали выкарабкаться, и многие вопросы этики профессиональной, здесь уже, когда вопрос был о хлебе насущном, видимо, сорвало какие-то с катушек, это слетело, и вернуть обратно это очень непросто.
В некоторых областях России учащимся предлагают бороться с этой бедой самостоятельно, с помощью телефона горячей линии. По мнению Бунимовича, только студенты способны победить коррупцию.
Самый главный здесь, конечно, борец – это студент. Если сегодня он покупает зачеты, экзамены за взятку, значит, они эти знания-то сами ему не нужны.
Эксперты, педагоги и сотрудники милиции единодушны в одном. Пока существует пространство для взяток, искоренить коррупцию невозможно. Ольга Вахоничева для «Радио Свобода», Москва.
И в продолжении темы опрос на улицах российских городов. Приходилось ли вам давать взятки преподавателям? С таким вопросом обратился Юрий Багров к жителям и гостям российской столицы.
Нет, слышала такое.
Ну, в институте, допустим. Было такое, да. По различным предметам.
не по одному, а несколько разных. То есть, есть такое дело такое. По-разному, это разные предметы. То есть даже не то, что предметы, это разные эти, наверное. Ну, зачет, там, экзамен, просто какие-то.
Нет, все в театральном заведении взятки не дают.
Нет. Ну, естественно, слышали. Но не давали. Ну, зависит от высшего учебного заведения. Ну, если там что-то вроде МГИМО, там, я думаю, 1010 нужно. Уё.
Нет, я не давала.
Нет, к счастью, ни разу. Вообще в институтах чаще, потому что в школе-то какие там взятки? Там не так все серьезно. Ну, подразделяется, в принципе, и по предметам, и по преподавателям. То есть там, например, по какой-нибудь математике один преподаватель может взять 10 тысяч, другой за 500 рублей там тебе даст переписать какую-нибудь контрольную и так далее. Куча студентов не учатся, а просто ходят туда. Очень много. В нашем институте очень много.
Нет, серьезно, нет, ни разу. У меня есть друг, который работает преподавателем в некоторых, нескольких институтах одновременно. На 23 февраля дарили цветы и открытки. И все.
Нет, ну реально никогда не приходилось. И у нас, хотя я учусь в МГУ, в общем-то, и на нашем факультете он там довольно-таки... Я не слышала даже, чтобы никогда брали взятки преподавателя. Я знаю, что в других институтах берут.
Ну не знаю, может сейчас есть такая штука, но когда я учился, такого взятки не было преподавателя. А, про институт, конечно, там, ну, знаете, как бы подклемаш какой-нибудь. Не так, что типа деньгами там, а что-нибудь купить, подарок какой-нибудь, вот это вот. У меня друг лично. Типа хвосты закрыть, по $50 давал.
Нет, не приходилось. Родители платили обычно.
Я преподаю 10 лет. Ни один студент мне не предложил взятки.
Конечно, приходилось. Коньяком. Считается взяткой? Когда подарок с целью что-то за это получить, то, наверное, это взятка.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, приходилось ли вам давать взятки преподавателям. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:38 в Москве, 38 минут в Москве, вы слушаете Радио Свобода. Открыт новый музыкальный телеканал для испаноговорящих зрителей в Америке. Дело Медичи в Риме. Одним словом, далее на волнах Радио Свобода панорама культурных событий.
Телекомпания MTV запускает в понедельник круглосуточный двуязычный музыкальный телеканал, ориентированный на испаноговорящую аудиторию в США. Пробная версия MTV «Испаньоль», уже выходящая в эфир, состояла из 8 видеоблоков, повторявшихся в течение суток. Этот канал смотрели в 3 миллионах семей. Задача нового канала, который будет транслировать шоу в прямом эфире, до конца года увеличить аудиторию до 5,5 миллиона семей. Итальянский антиквар Джакомо Медичи, приговоренный к 10 годам тюрьмы и штрафу в 10 миллионов евро за нелегальную торговлю произведениями искусства, предложил прокурору римского суда особо ценный предмет в обмен на сокращение тюремного срока и суммы штрафа. Медичи отказывается сообщить, о чем именно идет речь, однако утверждает, что это произведение знаменитого мастера, которое стоит миллионы. Предположительно, речь идет о бронзовой статуе работы Лисиппы или богини Проксимы. Дело Медичи – часть продолжающегося в Риме судебного процесса над бывшим куратором Калифорнийского музея Гетти Марион Тру, которую обвиняют в пособничестве контрабандистам. В кассовом рейтинге североамериканского проката за минувший уикенд лидирует фильм «Чудаки 2», сиквел комедии, основанный на шоу MTV. Первый фильм «Чудаки» вышел на экраны в 2002 году и заработал за первый уикенд проката более $22 миллионов. Выручка от 3 дней проката сиквела составила 28 миллионов. 71% зрителей этой картины моложе 25 лет. На 84-м году жизни в Нью-Йорке скончалась фотограф Марта Холмс. С 44-го года она работала для журнала Life. Одна из самых известных ее фотографий, портрет Джексона Поллока, была выпущена в виде почтовой марки. Среди знаменитых снимков Холмс – Хамфри Богарт на заседании комиссии по расследованию антиамериканской деятельности в Голливуде, Элеонора Рузвельт с группой «Сирот в лесу», портреты Луи Армстронга, Фрэнка Синатры и Груча Маркса. На 94-м году жизни в Вирджинии скончалась гитаристка Этта Бейкер. Слава пришла к ней поздно, до 60 лет она работала на фабрике и занималась музыкой лишь в свободное время. Игра Бейкер вдохновила многих американских фольклорных музыкантов, в частности Тадж Махала, который в 2004 году записал с ней альбом. В последние годы Бейкер уже не могла держать в руках гитару и играла на банджо.
Панораму культурных событий представил Дмитрий Волчек.
В Москве 6 часов 42 минут. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Обращение граждан к президенту России. Критический износ сетей водоснабжения и канализации. Борьба с малярией. Подготовка к Олимпийским играм. Все это темы обзора периодических изданий города Сочи, с которым вас познакомит Олег Родин.
Специальный выпуск газеты «Наш Сочи» сообщает, что под знаменами оппозиции сочинскому градоначальнику Колодяжному сошлись люди, которых раньше вместе и представить себе было невозможно. Вот этого власть испугалась и начала делать вид, что она сама может кого-то запугать. Чиновники не в состоянии скрыть свою растерянность и срывают на оппозиционерах свою злость. Газета публикует полную стенограмму митинга, на котором представители самых различных политических и общественных сил предложили российскому президенту Владимиру Путину лично принять меры по спасению города Курган. Курорта Сочи. Приведенный текст письма, под которым начат сбор подписей сочинцев. В частности, в нем говорится, цитата, «Если губернатор Ткачев и другие докладывают, что в Сочи все в порядке, что курорт выходит на мировой уровень, что он семимильными шагами движется к Олимпиаде 2014, не верьте. То, что творится в Сочи в последние два года под руководством мэра Колодяжного, по-иному как разбазариванием курорта, назвать нельзя. Распродаются под коммерческую застройку лучшие земельные участки в санитарных зонах охраны курорта. Под видом реконструкционных работ уничтожаются парки, скверы, зеленые зоны. Сочи превращается в город на продажу, в дачное место для новоришей, которым уже тесно на подмосковном Рублево-Успенском шоссе. Общественность Сочи недоумевает по поводу награждения мэра Колодяжного орденом за заслугу перед Отечеством и считает это награждение ошибкой. Ему не орден надо давать, действия его администрации надо расследовать самым жестким образом. Просим поручить это руководству Генеральной прокуратуры». Конец цитаты. Та же газета опубликовала вопросы сочинцев, заданные президенту России на накануне его интернет-конференции в июле под заглавием «Вопросы, оставшиеся без ответа», среди которых и острые проблемы застройки зеленых зон города, и вопрос, как прожить в Сочи на пенсию в 1500-2000 рублей при московских ценах на все. О жилищных проблемах города-курорта пишет Максим Крылов в издающейся 100-тысячным тиражом «Народной газете». Износ сетей водоснабжения достиг критической отметки в 100%, сообщается в газете на первой странице. По данным инженерной службы водоканала, общий износ сетей водоснабжения и канализации составляет 78%. Это означает, что 78% всех труб, насосов, задвижек, очистных сооружений давно выработали свой срок службы. Вследствие этого полчища комаров в жилых домах, о чем пишет Михаил Умнов в статье «Нашествие вампиров» в той же газете. Залитые водой подвалы домов – благодатная среда для размножения кровососущих насекомых. Малярию в Сочи извели ровно 50 лет назад. Лечили заболевших, истребляли малярийного комара, осушали болота, высаживали эвкалипты. В 1956 году врач Сергей Соколов доложил: «Малярию мы победили, но если сложим оружие, она может кое-где и проявиться». О предупреждении Соколова, похоже, забыли. Из бюджета города ни копейки не выделяется на противомалярийные мероприятия. Но даже единичные случаи заболевания сведут к нулю шансы провести в Сочи Олимпиаду 2014. Однако звезды российской эстрады уже приступили к записи олимпийского гимна «Сочи-2014», извещает та же газета. Одновременно проходят съемки видеоклипа, в котором участвуют София Ротару, Филипп Киркоров и другие знаменитости. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Сочи.
В Москве 6 часов 45 минут. А теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня в Киеве начинаются траурные мероприятия, посвященные 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Убийство индийского студента в Санкт-Петербурге снято на камеру видеонаблюдения. В Москве объявили голодовку около 60 обманутых вкладчиков строительных компаний. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Рост ВВП России в августе составил 7,2% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. За 8 месяцев объем российской экономики увеличился на 6,7%. Министерство отмечает, что позитивное влияние на динамику экономического роста сейчас оказывают высокие темпы торговли и строительства при некотором ускорении по сравнению с июнем и июлем темпов добывающих и обрабатывающих производств. По официальному прогнозу правительства, в целом по итогам 2006 года рост ВВП должен составить 6,6% против 6,4% в 2005 году. Минимальный размер оплаты труда в России в 2007 году увеличится почти в два раза с 1100 до 2000 рублей, сообщил председатель Государственной Думы Борис Грызлов после встречи с руководителем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. Сейчас, по словам Грызлова, рассматриваются две даты вступления этого решения в силу – с 1 января или с 1 сентября. В свою очередь, профсоюзный лидер считает, что в ближайшие два года в России должно произойти значительное сближение показателей минимальной зарплаты и прожиточного минимума, который сейчас составляет примерно 3 500 рублей в месяц. Совет Федерации России одобрил постановление, в котором рекомендовал правительству незамедлительно принять меры, направленные на стабилизацию цен на горюче-смазочные материалы. Кроме того, Палата считает необходимым в бюджете 2007 года предусмотреть средства для компенсации дополнительных расходов сельскохозяйственных производителей на закупку топлива. Протяженность сети автомобильных дорог федерального и регионального значения в России к 2010 году увеличится почти на 3% и превысит 605 тысяч километров, говорится в ответе правительства на запрос Совета Федерации о программе строительства дорог в стране. Кроме того, как отмечается в документе, к этому времени будет проведен капитальный ремонт более 34 тысяч километров дорог, а также вырастет количество сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с региональными и федеральными трассами.
Обзор подготовил экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. И в завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 66 копеек за доллар США и 34 рубля 14 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
6:48 в Москве, вы слушаете «Радио Свобода». В Болдино в минувшие выходные открылся международный мультимедийный фестиваль «Живое слово». Организаторы хотят напомнить средствам массовой информации об ответственности за слово. Можно ли решить проблему чистоты языка фестивалями? И что делать, если русский язык сдает позиции во всем мире? В программе «Время гостей» об этом разговаривали генеральный продюсер фестиваля «Живое слово» Нина Зверева и публицист и телеведущий Александр Архангельский.
Нина, такое вроде бы почти чистое искусство, фестиваль о языке. Почему?
Идея поначалу была фестиваль вдохновения. И каждый раз чувствовала, что когда я не могу объяснить в двух словах, что же мы там будем делать, ощущение, что Болдину надо привести журналистов и там что-то делать. Вот. И пришла такая идея вдруг, а не заняться ли нам языком. Тем более, что, как и всех людей, я уверена, всех людей, меня очень волнует, я же еще учитель. И когда я вижу тексты, написанные журналистами, это ужасно. Просто действительно ужасно. И я вижу, что это прогрессирует очень. Потому что это перестало быть стыдно, и это перестало быть плохо. Говорят, даже когда на филологический факультет сейчас поступают ребята, если 40 ошибок сделал сочинение, это не страшно. И именно идея языка, заниматься вот живым словом, сразу вызвала интерес.
Я мало верю в формирование ответственности журналистов с помощью фестивалей. Как, впрочем, и вообще фестивали в этом смысле не сильно способствуют тому, чтобы какая-нибудь ответственность родилась. Это не камешек в ваш огород, Нина. Тем не менее, Александр, как вы полагаете, имеет ли смысл говорить о языковой ответственности в нынешней журналистике, если, как мне кажется, не востребованы гораздо более существенные вещи? Компетентность, стремление к объективности, критичность по отношению к себе, к фактам, к источникам информации.
Одно не исключает другого. Я не понимаю, почему нужно противопоставлять. Если кто-то решит организовать фестиваль в защиту права журналиста на объективность, я с удовольствием это поддержу. Конечно, ни один этот фестиваль, ни множество таких фестивалей сами по себе ничего не переменят. Как вообще в этой жизни отдельные события и даже череда событий не поменяют никогда и ничего. Но в жизни есть одно простое правило. Я его называю принцип дятла. Мы видим, что дерево заражено. Можно не делать ничего, но тогда дерево гарантированно погибнет. Можно, как делает дятел, начать долбить. И тут два варианта. Либо башка оторвется, либо все-таки ты продолбишь эту дырочку и вытащишь жучка, и, может быть, дерево и сохранится. Есть шансы. С другой стороны, когда мы говорим о языке, я не согласен, что проблема языка менее важна, чем проблемы политические или проблемы экономические, какие угодно. Журналисты эти идеи больших не порождают. Они транслируют то, что в воздухе носится. Так вот, те идеи, которые мы сейчас транслируем, либеральные, антилиберальные, какие угодно, они в конце концов забудутся. Потому что в лучшем случае останутся идеи тех людей, чьи слова мы пересказываем. А вот на каком языке мы об этих идеях рассказываем, это останется. Был период, когда писатель формировал языковое сознание нации. И это был великий период. Был период, когда языковое сознание нации формировал киношник, потом радищик, а потом появился телевизор, телевизор и газета. И они захватили медийную власть в стране и в мире, давайте называть вещи своими именами. Другое дело, что над ними есть свои начальники, которые через них управляют миром, но это уже отдельная история. В конце концов, они формируют языковое сознание эпохи. В конце концов, именно они, такие, какие есть. С ними нужно работать, им нужно встречаться тем, кто, по крайней мере, озабочен этой проблемой, до кого вообще доходит, что эта проблема есть. И в этом смысле Нина сделала замечательное дело.
Наша коллега Анна Качкаева побеседовала с Ниной Зверевой и Александром Архангельским в программе «Время гостей».
А завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, как рекомендация президента Венесуэлы превратила в бестселлер книгу маргинального американского автора. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Вы считаете, что эта высокомерная ухмылка свидетельствует о вашем уме?» оборвал на полуслове проводившего интервью журналиста Билл Клинтон. Раздраженный неприятным вопросом со стороны ведущего программы на консервативном телеканале Fox о том, почему Клинтон в бытность президентом не сделал всего необходимого, чтобы нейтрализовать Бен Ладена. «Я пытался, но не смог дотянуться до него, и я сильно сожалею об этом». Билл Клинтон сказал, что он дал добро ЦРУ на проведение операций по уничтожению Бен Ладена и на свержение режима талибов в Афганистане, но эти директивы не были исполнены, поскольку американские спецслужбы не могли твердо увязать Бен Ладена и атаку на эсминец Коул. Громкие вопросы о невнимании администрации Клинтона к проблеме Бен Ладена зазвучали после недавней премьеры телефильма «Путь к 11 сентября». Как подозревают комментаторы, обычно безукоризненно вежливый Клинтон демонстративно нагрубил ведущему консервативного телеканала в надежде прибавить очков в глазах либеральных избирателей кандидату Хиллари Клинтон. Температура поверхности Земли, скорее всего, близка к высшему за миллион лет уровню и сейчас находится всего в одном градусе от рекорда. К такому выводу пришли ученые из научно-исследовательского института НАСА. В течение последних 30 лет поверхность Земли, особенно над океанами, в среднем повышалась на 0,2 градуса в год, так что рекорд может быть достигнут очень скоро. Средние температуры межледникового периода были подобны нынешним, пишут эксперты в своем докладе. Но в случае повышения температур на 2-3 градуса Земля превратится в незнакомую нам планету. Ученые обеспокоены тем, что нынешний всплеск температур невозможно объяснить феноменом Эль-Ниньо, который, как считают, был ответственен за рекордное потепление в 1998 году. Что нужно, чтобы книга маргинального автора оказалась в одночасье в первой строчке списка всеамериканских бестселлеров? Ее должен порекомендовать с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН лидер режима врага Соединенных Штатов. С тех пор, как неделю назад президент Венесуэлы Уго Чавес показал аудитории книгу «Добиться власти или выжить. Стремление Америки к мировой гегемонии» и заявил, что козни президента Буша можно разоблачить, прочитав ее, спрос на эту работу остается рекордным. Чем же привлекла революционного президента и десятки тысяч читателей работа американского профессора? Рассказывает Владимир Морозов.
Книгу «Стремление Америки к мировой гегемонии» написал профессор Массачусетского технологического института Ноам Чомский. Ему 77 лет, он известный лингвист. Его стремление растолковать людям не только лингвистику, но и все остальное отметила «Нью-Йорк Таймс» в посвященной Чомскому статье, которая так и называлась «Объясняющий все на свете». Как он объясняет, видно из этой архивной записи.
The Bush administration policy is not entirely novel by any means. There is plenty of precedent.
Политика администрации президента Буша не нова. Ее практиковали и до него. Но Буш довел ее до крайности. Это бесстыдная декларация того, что Америка, по крайней мере под его руководством, намерена установить мировое господство, если надо, то с помощью силы. И воплощение этой политики угрожает существованию человечества. Люди, не согласные с Чомским, а таких большинство, пытаются объяснить, что Америка и другие демократические страны не стремятся к мировому господству, потому что им хорошо живется и без того. Господство, напоминают нам, нужно только диктаторам, и чтобы оградить от них свободный мир, кто-то должен взять на себя роль полицейского. Этого полицейского, по давней традиции, не любят и критикуют. Но кто же удержится от критики правительства, если за это не ссылают ни в Сибирь, ни в город Горький, ни даже в глубинку штата Оклахома? Превентивная война означает использование военной силы для отражения неизбежной или уже начатой атаки, когда нет времени на совещание и на выбор средств. Например, если через Атлантику летят бомбардировщики, чтобы нанести удар по Америке, и США сбивает их, то это и есть превентивная война. В книгах, объясняющих все на свете Ноама Чомского, иногда звучит Карл Маркс, порой Карл фон Клаузевиц, а иногда и советский прокурор Вышинский. До рекламы, которую устроил лингвисту президент Венесуэлы, книгу Ноама Чомского не читали, и в списке Amazon.com она стояла на 26-тысячном месте. В благодарность за рекламу Чомский заявил, что был бы рад встретиться с Хьюго Чавесом, надо полагать, для обмена опытом революционной борьбы против США.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Давно не поющая и не играющая Лайза Минелли, в основном упоминаемая в прессе в разделе «Сплетен», в понедельник наконец-то услышала хорошую новость. Верховный суд Нью-Йорка отверг гражданский иск ее последнего бывшего мужа Дэвида Геста, требовавшего с Минелли 10 миллионов долларов за избиение, которым она якобы в пьяном виде подвергала его. Суд не согласился с тем, что головные боли мужа – результат избиения. Как надеются поклонники Минелли, развязавшись, наконец, с последним браком, Лайза вновь обратится к искусству. Ну а пока приходится слушать ее старые записи. All That Jazz. Come on, babe, why don't we play the
town? Лайза Минелли завершает программу «В Америке сегодня», которая, в свою очередь, завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». В следующем часе вы услышите.
«Другая Россия. План решения прогнозы. Новые военные доктрины России. Школа и мобильные телефоны». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио.